Давайте сегодня перейдем от Примакова к Путину, поговорим о 2000-х, о том, как менялась российская внешняя политика на протяжении этих, так надо говорить, да?
Но... Ну, подождите. Говорите нормально, как туда.
А так, так слышно лучше? Как менялась политика на протяжении этих 10 лет? И она менялась, как вы видели, как вы помните, очень и очень существенно. Ну а завтра, в заключительной лекции, давайте поговорим о последних изменениях и, в частности, о том, как меняется политика, российская политика в отношении Запада в целом, в отношении США уже после прихода к власти Дональда Трампа. Вообще, для того, чтобы пользоваться вот теми концепциями, теми позициями теоретическими, которые я вам предложил, классифицировать российскую внешнюю политику на основании вот этих трех подходов, принципиально важны сравнения. Вообще в любой науке, в общественной науке, без сравнения нельзя строить теорию. Сравнение – это основа. Это может быть сравнение для того, чтобы выстроить теорию понимания, так называемая интерпретационная теория. Это может быть позитивистское сравнение и выстраивание модели для объяснения. Но без сравнения двигаться вперед очень сложно, потому что нет основы для обобщений. В дискурс-анализе тоже необходимо сравнение. Где бы вы ни анализировали факты, как бы вы их не использовали, откуда бы вы их не брали, вы все равно пользуетесь сравнением. Даже так называемый single case studies. Эксплицитно сравнений там нет, но и имплицитно оно присутствует. Вы все равно сравниваете, помещаете это в какой-то контекст. Поэтому и здесь тоже для понимания путинской политики начала 2000-х, для понимания путинской политики второй половины 2000-х, принципиально важно постоянно сравнивать. И для меня это большая проблема в целом, как анализировать постоянно меняющуюся российскую внешнюю политику. Я постоянно использую какой-то новый материал, обновляю свою книгу, добавляю туда новый материал, и то, что помогает понять ситуацию, то, что помогает осмыслить огромное количество событий, которые происходят с Россией, с внешним миром, это, собственно, сравнение с тем, что происходило до этого. Вот с этого и начнем. И мы вернемся опять к Примакову после перерыва и попытаемся понять, чем Путин отличается от Примакова, во всяком случае, Путин первого срока. И, естественно, сравним Путина первого и Путина со вторым, и то, как менялась и позиция самого Медведева. Поэтому сравнение – это основа для движения вперед. Без сравнения не создать теории. А без теории невозможно двигаться дальше вообще. Это основа для понимания. Ну, вы помните, это было совсем недавно уже, кажется, как начиналось сотрудничество России, США и Западом в целом по вопросам борьбы с терроризмом. Это был, в общем-то, переворот. И внутри страны это был переворот, и во внешнеполитическом мышлении это был переворот. Это был отход от прежних попыток позиционировать Россию как великую державу при Евгении Примакове. И это было, конечно, связано с принципиальным изменением условий. Россия практически всегда стремится налаживать отношения с Западом, практически всегда открыто сотрудничество, как мы об этом говорили, даже в самые сложные периоды своих взаимоотношений, но далеко не всегда эта открытость и готовность находит встречное движение. В данном случае Путин пытался наладить отношения с Западом, прежде всего США, практически сразу после того, как он пришел к власти. И первая встреча в Любляне, которая произошла у него с Бушем, произошла до того, как были террористические атаки, произошла до того, как создался в общем-то, совершенно новый контекст в международных отношениях. Но именно этот контекст все-таки сделал возможным движение вперед в налаживании отношений с США, потому что эти атаки, террористические атаки сентября 2001 года, принципиально изменили понимание международных отношений в США. И проблема терроризма сразу же стала центральной. Сразу же перешла стала наиболее важным вопросом в определении того, как следует вести себя в мире со стороны США. Такого рода теракты были вообще в принципе беспрецедентны, тем более для Соединенных Штатов, страны, которая практически с этим не сталкивалась. Россия имела дело с терроризмом уже достаточно длительное время. До 2001 года для США это было практически вновь. Буш, как вы помните, объявил терроризм в ответ на это чистым злом, направленным против цивилизации свободолюбивых людей во всем мире. А для России это была реальность уже после Чечни, после Хасавюртского соглашения, которое было подписано в 1996 году, деятельность, в частности, Басаева, и не только Басаева, но и международных террористов, в частности, арабского боевика Хаттаба, это сейчас уже описано и достаточно хорошо известно. В частности, вторжение в соседнюю республику Дагестан тоже вновь поставило вопрос о том, что необходимо реагировать на все эти события на Кавказе и за пределами Кавказа. Кроме того, к этому добавились не вполне понятные события, связанные с взрывами жилых зданий в Москве, на юге России. В результате погибли сотни мирных людей. Это тоже создало ощущение незащищенности, надвигающейся опасности в стране. И до сих пор мы не знаем, что же, собственно, в то время произошло. Кстати говоря, чеченцы, Басаев в данном случае ответственность на себя не взяли. Но и серьезных доказательств вот этой теории о том, что КГБ причастен к этому, тоже предъявлено до сих пор никому не было. Хотя спекуляции на эту тему мы слышим постоянно. Так или иначе, но возникло вот то, о чем мы с вами говорили, сходство восприятия в отношении безопасности. И это создало возможность формировать новое общее восприятие безопасности. До этого это было основой Священного Союза, как вы помните, это было основой попыток Максима Литвинова выстроить антигитлеровскую коалицию. В данном случае совершенно новая основа для совместного восприятия безопасности возникла. И, как вы помните, тоже Путин отреагировал на это достаточно быстро и раньше других предложил Соединенным Штатам практически все необходимые ресурсы для того, чтобы эффективно реагировать на проблему терроризма в Азии, конкретно в Южной Азии, конкретно в Афганистане, конкретно в Средней Азии. У него не было никаких возражений против того, чтобы Соединенные Штаты создали свои базы, две базы конкретно, в Киргизстане и в Узбекистане. Хотя это встретило сопротивление, я об этом скажу чуть позже, со стороны значительной части политического класса в России. Путин пошел на это. Он выразил, естественно, политическую и моральную солидарность, и он предложил целый ряд важных ресурсов, разведывательных ресурсов для того, чтобы бороться с терроризмом в этой части мира конкретно. Но это практическая сторона. А философия, которая была в основе этого, была связана с новым осмыслением угроз, совместных угроз России и Западу. Ну, во-первых, как мы уже сказали с вами, это другое понятие угрозы, чем то, которое сформулировал до него Евгений Примаков. Это тоже державничество, но это другая школа державничества. Путин довольно много в это время выступал и объяснял свою позицию, и писал, в частности, о том, что никто не собирается вести с нами войну. Вот это никто собирается вести с нами войну, никто относится к государству. Относится другим державам. Опасность, к которых видел Примаков, опасность которых традиционно российская внешняя политика видела в действиях других держав, против кого выстраивался союз с Западом в начале XIX века, против опасности нового роста Франции, против кого выстраивался союз с Западом, с либеральным Западом, вы можете сказать, во второй половине XIX века, в начале XX, против растущей Германии, другого мощного ревизионистского государства. В данном случае никто не собирается вести с нами войну. Это новая философия для России. Новая не только для Примакова, новая, в принципе, для длительного периода русской истории и внешнеполитического мышления. Вторая позиция, что нам необходима экономическая реформа, нам необходима модернизация экономики, нам необходимо выздоровление и время для выздоровления, потому что мы превратились во второразрядное государство на протяжении последних 10 лет. Вы найдете все эти позиции в известной статье Путина «Россия на рубеже тысячелетий», которую он опубликовал еще будучи кандидатом в президенты в самом конце 1999 года, в начале 2000-х. Поэтому главный национальный интерес, и эта же позиция позже возникнет у Медведева, к этому вернемся, заключается не в том, чтобы сдерживать глобальное доминирование и однополярное господство Соединенных Штатов, американское влияние, а в том, чтобы создать условия для модернизации российской экономики. Почему? Потому, объяснял Путин, что сегодня в мире доминирует не геополитика, доминирует геоэкономика. И он использовал тоже эти термины. И поэтому России нужно учиться защищать свои интересы экономическими средствами. Это не значит, что он верил в либеральную экономическую глобализацию, во все те теории, которые распространяются в западном мире в пользу свободной торговли, совсем нет. Он, несомненно, державник и в этом смысле тоже. И он настаивал на том, что России необходимо стать державой в экономическом смысле слова. Вот вам цитата из другой речи Путина того же времени. «В современном мире, — говорит он, — нормой является соперничество за рынки, за инвестиции, за политическое и экономическое влияние. Никто не будет стремиться помочь нам». Вот вам образ анархии из сюрреалистской теории. «Мы сами должны бороться за место под экономическим солнцем». И это подразумевает совсем другое отношение к ресурсам, рачительное отношение к ресурсам, расходование, более экономное расходование этих ресурсов в мировой политике и необходимость сотрудничества с наиболее богатыми и технологически развитыми странами, то есть Западом. Здесь вы видите практически все те позиции, которые потом вернутся в повестку, когда придет к власти Медведев. И чтобы подкрепить свою точку зрения, Путин предостерег об опасности превращения России в страну третьего мира. Традиционно Россия была частью второго мира, как вы помните, полупериферийная страна, и пыталась всегда войти в центр неудачно. В данном случае опасность заключалась в том, чтобы не утратить даже позиции полупериферийной и стать третьим миром. В данном случае он сравнил Россию с Португалией, знаменитое теперь сравнение, беднейшей в то время страной Европейского Союза, и сделал неутешительный вывод, что нам потребуется 15 лет с 8% ежегодного роста для того, чтобы достигнуть уровня Португалии по ВВП на душу населения. Это вторая позиция. Третья – это вновь Европа. Это вновь сопричастность с Европой, с европейским континентом, ощущение своей ответственности за безопасность европейского континента и подчеркивание европейских корней России в данном случае, христианских корней и европейских ценностей. В 2002 году, в частности, он, выступая в перед федеральным собранием особо выделил Европу как важнейшее направление российской политики. И сказал, что наши приоритеты, наши основные приоритеты располагаются на европейском направлении. Ну а дальше, вы помните, это сотрудничество с Францией и Германией против военного вмешательства США в Ираке и попытка выстраивать все-таки европейскую стратегию против тех действий, которые воспринимались как антироссийские со стороны США. Позже Путин скажет и о цивилизующей роли России в Евразии. К этому я еще подойду. Так что это, конечно, не либерализм, это, конечно, не западничество в том виде, в каком вы помните, формировалась философия Ельцина и Козырева на раннем этапе. Это другой подход к державничеству. Это, если хотите, синтез между либерализмом, ранним либерализмом 90-х годов Козырева и Ельцина и державничеством Евгения Примакова на державных условиях синтез. Важно сотрудничать с Западом в устранении угроз безопасности для того, чтобы укрепить российскую экономику и опять-таки вернуться в мировую политику. И как вы видите чуть дальше, Путин и люди, которые его поддерживали, тоже сравнивали себя с Горчаком. Тоже сравнивали эту стратегию со стратегией сосредоточения Горчакова. Важно не перерасходовать внешнеполитические ресурсы. Но и к вопросу о ценностях. Вот тоже мы нередко говорим о том, что Путин стремился подчеркивать всячески российскую связь с Европой, с Западом в то время, и не педалировал тему отдельных, самостоятельных, отличающихся от Запада ценностей российской традиции. Это не значит, что он эти ценности нашел только сегодня, когда он говорит о России как государственной цивилизации, как о России, стране с отличающимися от Запада корнями. Это значит, что он в то время сделал выбор не делать на этом упор, не подчеркивать эту сторону в целях развития отношений с Западом. Но он всегда и в то время эти вопросы продумывал, и они были продуманы в его голове к тому времени уже тогда. Потому что уже в той речи, о которой я с вами только что говорил, он подчеркнул важность российских ценностей и важность отличия тоже России от Запада. В частности, он сказал в данном случае, что Россия не стремится заимствовать западные социал-демократические либеральные ценности и никогда не будет вторым изданием США или Великобритании. Здесь же он подчеркнул ценности патриотизма, сильного государства и социальной справедливости, социальной солидарности. Вот цитата. «Наше государство и его институты всегда играли исключительно важную роль в жизни страны и ее людей. Для россиян сильное государство – это не аномалия, от которой нужно избавляться. Наоборот, они видят в нем источник и гарант стабильности, а также считают его инициатором и главной движущей силой перемен». Конец цитаты. Вот вам та теория, о которой мы говорили чуть раньше. Движение к свободе сверху, через государство, через создание необходимых для этого прежде всего экономических, но постепенно и политических условий. Но только постепенно, иначе бунт, иначе проблемы со стабильностью, иначе то, что описывал Карамзин в своих письмах русского путешественника, люди спиваются и никакого движения вперед нет. Коалиция. Путинская коалиция, кто поддерживал его в то время внутри страны? Это тоже достаточно интересный вопрос, потому что прочной коалиции в то время не было создано. Путин наследует 90-м годам, он мыслит иначе, чем те люди, которые окружали Бориса Ельцина, и те, кого в России называют термином «семья», но он стремится привлечь их на свою сторону тоже. Ему необходимо создать союз, во-первых, либерально-коммерческих элит, условно говоря, олигархов, людей, к которым он относился и не скрывал этого тогда, по крайней мере, до прихода к власти, с презрением. Это люди, которых, как он потом позже сказал, государство назначило быть олигархами. Но ему нужен союз с этими людьми по целому ряду причин. Потому что элита расколота, потому что ему нужно постепенно двигаться вперед, ему нужно налаживать внутреннее единство не только в широких слоях населения, но и в элите. И поэтому он выстраивает коалицию, с одной стороны, либерально-коммерческих элит, к которым он относится, как я уже сказал, без особенного пиетета, и силовиков, особенности тех, кто связан со спецслужбами, откуда он и сам является выходцем, и тех, кто, по его убеждению, по его наблюдению, не были в той же степени, в какой либерально-коммерческие элиты, бенефициантами всех политико-экономических процессов 90-х годов. Он хочет дать им возможность стать частью политического класса, предоставить для них все возможности, которых они были лишены, в обмен на политическую лояльность, в обмен на поддержку курса, который он будет проводить в жизни. И он получает поддержку со стороны либералов на этом этапе. Его поддерживают не только ряд олигархов, хотя далеко не все. И вы, наверное, помните историю с Гусинским, историю с Березовским, историю с Ходорковским. Все те, кто не принял его условия, сразу же нашли очень серьезные проблемы внутри страны и вынуждены были либо эмигрировать, и такая возможность была предоставлена Ходорковскому, либо получили срок, как Ходорковский. Когда Путин пришел к власти, у него было, и об этом много писали, и фильмы об этом тоже уже снимали, у него была очень важная встреча с олигархами, тогдашними кремлевскими, на которых он сказал, что он уважает роль бизнеса, роль большого бизнеса в российской политике, он не считает, что бизнес должен заниматься политикой вообще, и поэтому... Условно говоря, вы можете сохранить то, что у вас есть. Я не собираюсь пересматривать итоги приватизации, которую он явно дал понять, он считал несправедливой. Но никто не будет пересматривать итоги приватизации. Но для этого будут условия. Вот первое условие – stay out of my way. Политики больше не будет для вас. Занимайтесь бизнесом. Второе условие – что вы должны платить налоги. Вы помните, в 90-е годы олигархи платили порядка 20%. Государство в целом собирало порядка 20%. И третье условие, хороший, интересный вопрос, до какой степени эти условия соблюдаются сегодня. Но третье условие заключалось в том, что все ваши финансовые вложения должны быть в стране. Они должны вернуться в страну, должны быть репатриированы и работать на российский экономический рост, а не находиться в офшорных счетах. Вот на этих условиях его поддержали частично олигархи, и его поддержали тоже представители политического либерализма, сообщества либерализма. Его поддержало Яблоко, в частности, в то время. Его поддержали другая очень важная политическая опора либерализма, партия «Союз правых сил», которые заявили о том, что фактически речь идет о том, что столкнулись между собой цивилизация и варварство в ходе террористических атак 11 сентября. Произошло столкновение между цивилизацией и варварами. Им было сделано масса заявлений. Один или два раза Путин тоже был неосторожен, но в целом он избежал этих крайностей. А либералы неоднократно делали такого рода исламофобские заявления, которые стали распространенными в США в то время. Что варвары были прежде всего представители исламской цивилизации. Ну и, как вы помните, это тоже было созвучно, такое мышление черно-белое было созвучно и восприятию в Соединенных Штатах, потому что и президент Буш, и министр обороны Дон Рамсфилд, и другие именно так воспринимали то, что произошло. Терроризм, исламский терроризм, в частности, это абсолютное зло. Они должны быть уничтожены. Это значит, что мы тут абсолютно ни при чем, это не то, что связано хоть каким-то образом с нашими действиями, с внешней политикой. Это не проблема бедности, это не проблема вмешательства. а это абсолютное зло, которое должно быть уничтожено. И ответ должен быть соответствующим. А вторая часть коалиции, как я уже сказал, это представители силовых структур, и конкретно тех силовых структур, которые Путин интегрировал из бывшего ведомства под названием Комитет государственной безопасности. И то, что терроризм усилился, безусловно, усилил оппозиции силовиков тоже. Для этого возникла благодатная почва. В это время, если говорить о теории формирования внешней политики, теории международных отношений, я тоже очень и очень интересуюсь. Вот одна из доминирующих теорий в то время была теория плюралистической однополярности. Идея заключалась в том, что да, мир в целом однополярен, но Соединенные Штаты не должны быть главным доминирующим участником этой однополярности. Должно быть несколько держав. Это должно быть плюралистическое сообщество, которое определяет судьбы мира. Как мы уже с вами говорили в другом случае, Евроатлантика должна включать в себя Россию. И вот эта теория, которая в целом была очень близка мировоззрению самого Путина. И сформировался то, что мы называем внешнеполитический консенсус, вот этот вот либерально-силовой консенсус. Он нашел отражение в документе Совета по внешней оборонной политике, который назывался «Стратегия для России. Повестка для президента 2000 год». Туда вошли и подписали документ и западники, в частности, замминистра иностранных дел Анатолий Адамишин, державники, в том числе примаковского типа державники, как, например, заместитель комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин. И они совместно выработали вариант общего документа, общий проект документа, который подписало довольно большое количество людей. Они совместно поддерживали критики идею многополярности, имея в виду Примакова, не называя его имени, и предложили вместо многополярности концепцию избирательной вовлеченности. И вот на этом этапе они сравнили эту стратегию со стратегией сосредоточения Александра Горчакова после поражения в Крымской войне. А также сравнили, к вопросу о сравнениях, с политикой Китая со времен Дэна Сяопина. Еще одно сосредоточение на китайском материале. Они рекомендовали провести значительную корректировку политики в отношении стран бывшего СССР тоже. Вы помните, что вторая важная позиция Примакова – во-первых, многополярность и сдерживание американской гегемонии, а во-вторых, интеграция или реинтеграция постсоветского пространства, то есть создание нового союза, экономического, политического союза, для того, чтобы более эффективно противостоять расширению НАТО, расширению Запада. В данном случае речь шла о критике позиции, что это должно делаться за государственный счет. Не было сомнений выражено в этой позиции, что это необходимо, что Россия должна присутствовать в качестве ведущей силы в постсоветском пространстве. Но эта политика реинтеграции, интеграции должна строиться не сверху, а снизу, посредством активизации частного сектора, развития рынков товаров и услуг, создания международных финансово-индустриальных групп, обмена долгов, совладение собственностью, и следует ориентироваться прежде всего на то, что российское присутствие уже достаточно влиятельно, надо только дать некоторые новые стимулы для того, чтобы эта реинтеграция произошла на негосударственных основаниях. Вот концепция в основных чертах, как она была сформулирована в то время. И возвращаясь к тому, какие были внутренние споры, эта позиция встретила сопротивление. Она встретила сопротивление прежде всего со стороны тех, кто остались, что называется, твердыми примаковцами, сторонниками того, что терроризм – это проблема временная, она в скорости уйдет из наиболее важных позиций и приоритетов с точки зрения США. И мы в этом смысле окажемся со стратегией которая не подкреплена реальным пониманием современного мира. В частности, сам Примаков написал о том, что он с беспокойством относится к стратегии Путина после 11 сентября, потому что эта стратегия включает в себя американское военное присутствие на Кавказе и в Центральной Азии. Для нас, говорил он, это принципиально важно. Оправдана ли эта стратегия? Он был человеком в этом смысле весьма и весьма осторожным и взвешенным, и он говорил о том, что эта стратегия, скорее всего, оправдана, но в то же время и очень рискованна. Вот реакция со стороны Примакова в то время. Вот один из людей, который был очень близок к примаковскому мышлению, это Картунов-старший, Сергей Картунов-старший, который писал в то время, что под лозунгом борьбы с терроризмом Соединенные Штаты достигли важной геополитической победы. Вот восприятие из этого лагеря. И особенно в Центральной Азии, на Кавказе, в тех регионах, которые Россия рассматривает как область своих жизненных интересов. Мы с вами говорили о сферах влияния, так вот жизненный интерес – это даже важнее, чем сфера влияния. Это то, что когда-то Бисмарк называл «breathing space» – пространство для жизни. В результате антитеррористической операции, пишет Картунов, Россия потеряла важные механизмы международного влияния, связанные с договором о коллективной безопасности СНГ и договором о создании Шанхайской шестерки. Эти механизмы не были приведены в действие и теперь разрушаются благодаря целенаправленной политике Соединенных Штатов в Средней Азии и на Кавказе. Вот восприятие из этого лагеря. Ну и в целом, если мы будем оценивать этот поворот к сотрудничеству с Западом, то он, конечно же, был делом рискованным и, конечно же, не вполне оправданным. Примаков в своей критике, на мой взгляд, оказался прав. Решение Путина стать партнером глобальной борьбы с терроризмом тоже было очень непопулярно внутри страны, оно было очень непопулярно в армии. Из депутатов Думы, из фракции Думы, около 15% только поддержало это решение Путина. В этом смысле он рисковал внутри страны тоже. И понятно почему. Это время, когда Россия только-только выходит из 90-х годов, только-только начинает подниматься из этого времени, только-только пережила бомбардировку Югославии трехмесячную. Ощущение в политическом классе, что если бы не наше ядерное оружие, то мы тоже стали бы жертвой американских и натовских амбиций. И на этом этапе Путин предлагает сотрудничать с теми, кто обернул бы свою силу против нас, если бы не ядерное оружие. Поэтому сопротивление было огромное. Он шел в этом смысле против течения. Сегодня принципиально другая ситуация. И время показало, что многое он и потерял в результате. Он приобрел все-таки, по крайней мере, на первом этапе улучшение отношений с Западом, изменилось восприятие России, в частности, в глазах самого Джорджа Буша-младшего. Важное достижение – это постоянный обмен разведывательной информации, усилия по нераспространению ядерного оружия. Но в то же время целый ряд вопросов не был решен, и он был даже не приторможен, скажем так. Расширение НАТО, в частности, продолжилось. Путин надеялся, что этот процесс, по крайней мере, будет приостановлен. Инфраструктура противоракетной обороны тоже развивалась в это время. Теперь Россия получила присутствие США в Средней Азии, в частности. И хотя первоначальное соглашение было, что это вопрос буквально нескольких лет, этот вопрос в последующем решался на двусторонней основе, но не с Россией, а конкретно с Киргизстаном и с Узбекистаном. В России имела возможность в этом отношении оказывать давление только неформально. И в конечном счете, как вы знаете, продавила все-таки демонтаж этих баз как в Киргизстане, так и в Узбекистане. Тому помогли некоторые события в самой Средней Азии и поддержка Китая. Китай тоже всячески лоббировал демонтаж этих баз. образ враждебной России тоже в этом смысле существовал и никуда не делся. Вторжение в Ирак состоялось, и в этом смысле проблема терроризма действительно ушла на второй план, как и предсказывал Примаков. Он оказался в этом смысле видящим ситуацию дальше, чем Путин на том этапе. Плюс к тому, как мы знаем, возникли новые проблемы, связанные с цветными революциями, о которых мы немножко говорили и немножко поговорим еще дальше. Вот это и общая проблема российского сотрудничества, вообще внешней политики сотрудничества. У нее есть свои преимущества. Без союза с Западом не решить целый ряд важных для России задач, но нужно видеть и оборотную сторону этого сотрудничества. Нужно видеть опасность того, что, как говорят, все яйца будут положены в одну корзину. Нужно видеть опасность того, что Россия сосредоточится на одном направлении и в результате будет гораздо меньше обращать внимание на другие важные направления внешней политики. Россия находится в очень важном, очень сложном регионе. Она граничит с целым рядом государств, которые не являются европейскими или западными, и политика должна быть сбалансированной и взвешенной в этом отношении. Вы помните, что каждый раз, когда вот это сотрудничество выстраивалось в истории Запада, возьмите, например, Священный Союз, некоторые важные участки российской внешней политики были заброшены, скажем так, были оставлены без внимания, в частности, Балканы. В время, когда Александр проводил жизнь свою философию Священного Союза, он прежде всего считал, что он обязан Европе поддержанию христианской солидарности. А что касается православных ценностей, то это все-таки на втором плане. Для него это было так. Николай I видел это по-другому. Но для Александра I это было в этом смысле сознательным выбором. Это была серьезная проблема. Я вам приводил пример того, как турецкий султан расправился с греческим патриархом в Константинополе, Александр даже не вмешался. Это очень сложно понять в этом смысле, как можно было пренебречь в этом отношении принципиальными для России ценностями поддержки православных. Каждый раз, когда возникает эта дилемма развития отношений с Западом, сотрудничества, возникает и тенденция перегнуть палку, что называется, и забыть о других важных приоритетах. Тогда это православные Балканы, сегодня это бывший Советский Союз и Евразия, это направление за пределами Запада. Это тоже было достаточно слабо развито и представлено в этот период. Но ответственность за поражение, в общем-то, этого курса. Этот курс потерпел поражение, так же, как и курс перезагрузки, о котором мы сейчас поговорим. Ответственность ложится на обе стороны. Для России урок, это, как говорится, тоже достаточно актуальный урок, но исторически он достаточно типичен, это завышенные ожидания от Запада. Это часто присутствует. Дайте нам план Маршалла, и мы вместе с вами перестроим российскую экономику. Это 90-е годы, завышенные ожидания. В данном случае ожидания тоже были весьма завышенными от создания союза борьбы с терроризмом. С одной стороны, с другой стороны, чрезмерные страхи тоже. Очень скоро это тоже стало заметно в российской внешней политике, в частности, после цветных революций. А что касается Запада, то главный урок был и остается, это все-таки понимание того, что подталкивать Россию руководствоваться западными интересами, это весьма и весьма контрпродуктивно. Необходимо искать в данном случае такую линию, которая бы действительно отвечала взаимным интересам. Путин второго периода, середины примерно 2000-х годов, то мышление, которое мы с вами определили как наступательное мышление, вернулось в Россию, когда Путин пришел к заключению, что, по сути дела, его попытка выстроить союз на основе борьбы с терроризмом не увенчалась успехом. И знаковым в этом отношении было его выступление, это уже начало 2007 года, в Мюнхене на конференции по безопасности. Мюнхенская речь, так называемая. Там Он, по сути дела, отыграл многие примаковские позиции. Он вернулся к тому мышлению, которое он сам отверг. Он предупредил, что Соединенные Штаты ведут опасную политику, они ставят под угрозу основу мирового порядка, они не дают России действовать самостоятельно, а Россия, имея в виду ее тысячелетнюю историю, всегда пользовалась и будет пользоваться таким правом. Ну и тут мы с вами подходим к условиям наступательной внешней политики. Это всегда была вера во внутреннюю силу, вера во внутреннее возрождение. Как это в данном случае развивалось во второй половине 2000-х годов? Ну, во-первых, это, конечно, экономический рост огромный и беспрецедентный для последних двух десятилетий экономический рост. Укрепление экономического потенциала. Вплоть до глобального финансового кризиса 2008 года российская экономика в среднем росла темпами 7%. Для России это очень много. Это не Китай. Другая совсем стартовая база. И в абсолютных цифрах общий размер экономики увеличился в несколько раз за этот период. Значительно сократилась бедность, численность среднего класса выросла, фактически сорвался новый средний класс. Можно говорить о том, что он составлял примерно 30% населения в то время, в зависимости от того, как считать. Конечно, это было во многом нефтяное выздоровление. Конечно, это было во многом результат того, что Россия уже стала все-таки капиталистической экономикой. И в этом смысле ельцинские реформы свою роль тоже сыграли, потому что она реагировала теперь более активно на стимулы рыночной экономики. Очень помогло то, что чрезвычайно вырос экспорт нефти и газа. Но одновременно развивались, хотя и не так, как хотелось бы, и не в той степени, в какой хотелось бы, развивались и другие сектора. Развивалась оборонка, естественно, развивалась легкая химическая промышленность, информационные технологии, и в целом страна стала тоже более привлекательна в миграционном отношении. Численность миграции чрезвычайно увеличилась. Вот за тот период, о котором мы с вами говорим, она составила даже по официальным данным несколько миллионов человек, а было огромное количество неучтенных мигрантов в России в то время. Специалисты говорят, что чуть ли не 80% тех, кто работает в России, работают нелегально, то есть не учтены. Это другая проблема, это создает новые проблемы, связанные с коррупцией, с теневой экономикой. Но в данном случае я говорю только о привлекательности. Вырос уровень инвестиций в экономику тоже. Это все было очень и очень существенно. Но второе условие, это условие, которое трудно причислить к основаниям для уверенности. Россия была в то время даже в большей степени, чем сегодня, уязвима перед угрозой терроризма. В это время эта угроза, как мы помним, возросла и достигла своего наибольшего масштаба в Беслане. На Кавказе в сентябре 2004 года самый масштабный террористический акт был совершен, который сегодня сравнивается с 11 сентября в США. Это был российский эквивалент этого. И в это время, вместо того, чтобы двигаться дальше в глазах Путина и выстраивать коалицию на основе борьбы с терроризмом, Соединенные Штаты сделали выбор бороться с режимами, бороться с авторитарными режимами, вторглись в Ирак и сделали глобальную демократизацию, глобальную смену режимов основой борьбы с терроризмом. Именно так это виделось в Белом доме, что для того, чтобы эффективно бороться с терроризмом, нужно бороться с авторитаризмом, нужно менять режимы, которые являются потенциально основой распространения терроризма, хотя доказательств, например, того, что Саддам Хусейн распространял терроризм, найдено не было. Но если мы, была такова логика, создадим демократический режим, привлекательный для остальных в центре Ближнего Востока, если Ирак станет демократической страной, как это будет здорово. Посмотрите, каким магнитом для развития демократии это станет для остальных стран Ближнего Востока. И как в конечном счете это улучшит среду безопасности и освободит нас от проблем терроризма. Это мышление было совершенно чуждо мышлению Владимира Путина, который считал и считает, что государства, которые стабильны, функционируют, обеспечивают основные, самые-самые основные услуги населению, нельзя трогать. С ними нужно сотрудничать, с ними нужно находить общий язык, с ними нужно координировать действия, соединять усилия. И только так можно бороться с терроризмом. Только на основе признания общих и, кстати говоря, закрепленных в международном праве ценностей государственного суверенитета. Идейные основания тоже изменились. Идейные основания внешней политики тоже существенно изменились. Это уже не те позиции Путина об избирательной вовлеченности, о реформе экономики. Вернулось понятие многополярного мира. В частности, был сделан специальный заказ Министерства иностранных дел и сформирован новый доклад. Он назывался «Обзор внешней политики Российской Федерации». Был опубликован в марте 2007 года. Этот обзор зафиксировал важные изменения в мышлении российской внешней политики по сравнению с той, с теми, которые были зафиксированы в начале 2000-х годов. Там вновь поднимается понятие многополярного мира. В данном случае под этим понимается более справедливое распределение потенциала и влияния и экономического роста. И это тоже основа для того, чтобы двигаться дальше с более наступательных позиций. Вновь поднимается проблема вызова со стороны Соединенных Штатов, и в качестве альтернативы Россия в данном случае обосновывает не односторонние действия, а многостороннюю дипломатию. Попытка дальше выстраивать отношения с Европой и с другими странами, которые тоже воспринимают в односторонней дипломатии США угрозу для себя. Значит, многополярность, многосторонняя дипломатия и третье – противодействие потенциально дестабилизирующим революционным переменам в мире. Вот как мы уже с вами говорили, некоторые позиции в российской внешней политике повторяются веками. Отчасти это возвращение к принципам Священного Союза. Борьба с революционной нестабильностью тогда на континенте, сейчас в глобальном масштабе и внутри России тоже. Это реакция на политику Соединенных Штатов, на стратегию смены режимов. Вскоре после первой революции на Украине, так называемой оранжевой революции, Путин выступает перед федеральным собранием. И что он говорит в данном случае? Он говорит, во-первых, что мы разделяем ценности европейского континента. Он, как вы помните, поддерживался не того кандидата, которого поддержали европейцы в то время, и европейцы продавили, по сути дела, потребовав третьего раунда выборов своего кандидата, потому что в результате коррупции и фальсификации выборов в конце концов побеждал Янукович, это оказалось неприемлемо. Эти события живы, наверное, и у вас в памяти. И после этого Путин выступает и говорит о том, что мы разделяем с вами идеалы свободы и ценности прав человека, справедливости и демократии. Мы не стремимся к тому, чтобы возрождать новую империю, тем более советскую империю. Мы тоже убеждены в важности ценностей человеческого достоинства, но мы настаиваем на том, что наше движение вперед должно быть на наших условиях и при нашей собственной скорости. А в отношении бывшего Советского Союза мы настаиваем на продолжении цивилизующей роли Евразии. Это то, как он формулировал эту речь. А вот вам цитата в обосновании того, что мы тоже Европа. «В течение 3 столетий мы вместе с другими европейскими народами проходили через реформы просвещения, трудности возникновения парламентаризма, системы местного самоуправления, судов и создание правового порядка. Шаг за шагом мы двигались к признанию и развитию прав человека, всеобщему избирательному праву, пониманию необходимости заботы о слабых и бедных, эмансипации женщин и другим социальным завоеваниям. Это непосредственно после оранжевой революции. Но при этом, как мы уже сказали, он настаивает на том, что если вы хотите, чтобы Украина развивалась, то мы должны договориться между собой. Иначе это намек. Иначе вы будете вмешиваться, и мы будем вмешиваться. Это было более 10 лет тому назад. Ну и для России вот сейчас уже после возникновения оранжевой революции, а это уже вторая революция к тому времени, первая была в Грузии, так называемая революция РОС в 2003 году, это уже все больше и больше проблема, связанная с восприятием того, что нам готовят революцию тоже. Внутри страны готовится дестабилизация, и мы должны сейчас уже к этому начинать готовиться. Вот, собственно, внутренняя консолидация российская, связанная с созданием разного рода молодежных движений, типа наши, все связанные с созданием трудностей для западных организаций, которые функционировали внутри России. Это тоже результат оранжевой революции, это реакция на восприятие опасности того, что у нас хотят менять политическую систему и готовят нам так называемую белую революцию. Четвертое направление в данном случае – это все-таки выправление, вот это вот вывиха курса первого Путина, связано с концентрацией на Европе и на Западе. Необходимо заново выстроить отношения с мусульманским миром, учитывая российские особые условия, учитывая важность Ближнего Востока, и необходимо предотвратить войну цивилизации. Это тоже термин, который Путин в данном случае использует. Это другое понимание того, как развивается мировая политика, нежели то понимание, которое стало известным в Америке со времени публикации статьи Хантингтона «Clash of Civilizations». И, по сути дела, Хантингтон стал вновь популярен после атак 11 сентября, даже больше популярен, потому что многие консервативные республиканцы, люди, близкие к неоконсерватизму, Джорджу Бушу, увидели в этой теории обоснование американской внешней политики. Мы боремся не просто с терроризмом, мы боремся, по сути дела, с исламским миром, который не в состоянии принять наши ценности. Это война ценностей, это война цивилизации. И здесь не может быть середины. Мы должны, в конце концов, радикально изменить этот исламский мир. Вот Путин стремится отмежеваться от этого мышления и показать в данном случае. Кстати, сам Хантингтон тоже хотел отмежеваться от этого мышления, когда это произошло. И довольно интересно, как он пытался все-таки обосновать, что то, что он объяснял в своей теории, это не то, что происходит сегодня. По сути дела, события пошли по другому пути, но об этом в другой раз. Путин хочет отмежеваться от этой теории войны цивилизации, вместо этого предлагает теорию диалога цивилизации. И прежде всего с учетом важнейшей роли мусульманства в развитии самой России. И последнее, о чем следует сказать, я думаю, хотя, наверное, не все хотел, это развитие энергетической составляющей российской внешней политики. Потому что энергетическая стратегия в данном случае становится одной из основных в обосновании российской внешней политики. Вот вам Адам Слуперк об этом немало говорил, по государственной политике, основанной на энергетических ресурсах. Вот тогда сформировалась эта стратегия, сейчас она пересматривается, но тогда она включала в себя несколько очень важных элементов. И мало что из этих элементов в то время устраивало европейские энергетические компании, европейских потребителей, и было особенно в этом смысле европейские государства. Я думаю, что Адам совершенно прав, что на уровне компаний сотрудничество и взаимопонимание гораздо больше, чем на уровне политическом. Но на уровне политическом эта стратегия вызывала и вызывает позицию сопротивления. Во-первых, это увеличение государственных долей в нефтяных и газовых компаниях. И в этом смысле пересмотр итогов приватизации. «Газпром» стал государственной компанией при Путине. Во-вторых, это трубопроводы во всех направлениях. Как бы дорого это ни было, Россия должна инвестировать, чтобы в дальнейшем диверсифицировать свои поставки, в идеале диктовать цены. Это тоже бизнес-стратегия. Если у вас есть масса потребителей, то вы имеете возможность увеличивать цену одним за счет других и в этом смысле получать больше прибыли. Это сугубо экономический и бизнес-аспект. Политики здесь гораздо меньше, хотя она, конечно, тоже и есть. А в-третьих, повышать цены. Это взаимосвязано. В данном случае повышает цены, и вот здесь политика вступает, выиграет свою роль. Для зависимых стран-соседей цены повышались неравномерно, цены повышались не для всех, а для тех, кто был особенно менее сговорчив в политическом отношении. Через повышение цен решались в том числе и политические вопросы. Простой пример. Белоруссия и Армения платят до сих пор и платили тогда гораздо меньше, чем российский «Газпром» требовал от Украины, Прибалтики и европейских потребителей. В-четвертых, это, конечно, стремление контролировать транспортную инфраструктуру. «Газпром» боролся, сейчас уже не борется, но тогда боролся за то, чтобы купить и, по крайней мере, частично контролировать украинские трубопроводы. Те трубопроводы, через которые прокачивается больше 50%, сейчас около 50%, а тогда 80% всех российских энергетических поставок в Европе. Тоже логично. Если вы хотите быть гарантом, было бы желательно, чтобы это было у вас в собственности. Но, естественно, это тоже вызывало сопротивление со стороны как Украины, так и Европы. Потому что это опасность монополии, это опасность, что нас потом поставят перед выбором, и мы не сумеем сопротивляться. Ну и последнее – это координация вот этих энергетических усилий с другими поставщиками и энергопроизводителями. Россия не хотела входить в ОПЕК, и до сих пор не хочет входить в ОПЕК, но она хотела и хочет координировать как можно ближе эту политику в Саудовской Аравии и с другими энергопоставщиками. Вот основы второго путинского срока. Критиками были, как мы с вами говорили, во-первых, это в данном случае уже либералы, которые поддержали изначально политику Путина, в данном случае ушли его позицию и сказали, что фактически это возвращение к примаковской политике, поддерживать это крайне и крайне опасно. Это ведет к конфронтации с Западом, это ведет к конфронтации с ближайшими соседями, это ведет к отказу от реформ и модернизации внутри страны. И опять-таки отчасти, но они были правы. Давайте я тоже скажу несколько слов о Медведеве, потом мы прервемся и обсудим в сравнительном отношении. Это можно, мне кажется, это более недавние изменения, но можно, мне кажется, квалифицировать как переход от попыток выстроить новое сотрудничество с Западом к сдерживанию, уже неудачному, но сдерживанию все-таки Запада в завершающей стадии медведевского срока. Потому что вы помните, что часть его инициатив, значительная часть его инициатив так и остались инициативами, не встретили поддержки со стороны Запада. И в одном случае он выразил глубокое разочарование, в другом случае он стал угрожать Западу, что у России есть ее собственный ответ с точки зрения ядерного потенциала, с точки зрения, в частности, ракет краткой дальности и размещение ядерного оружия, если потребуется, в Калининградской области, в Калининграде, в непосредственной близости к европейским государствам. Это трудно назвать сотрудничеством, правда? Но это было позже. Начиналось все не так. Начиналось с того, что, как вы помните, Владимир Путин сделал выбор между двумя преемниками на пост президента, каждый из которых олицетворяли две разные части политического класса. Один представитель силовиков, бывший офицер спецслужб Сергей Иванов, человек, который был очень близок к Путину по мировоззрению и по и личным отношениям. А другой представитель все-таки либерального сообщества, юрист, человек, который никогда не работал в спецслужбах, человек, который существенно моложе, человек, у которого убеждения формировались хотя и в соседстве, и в близком общении с Путиным, но тем не менее из, что называется, совсем других источников. Путин делает выбор в пользу Медведева на данном этапе. Было множество разных теорий, как водится в России, о том, что обязательно будет какой-то третий кандидат, что Путин нас всех удивит. А, тем не менее, произошло то, что многие предсказывали в то время. По сути дела, Медведева выбрало 70%, потому что Путин представил его как своего преемника. Популярность Путина к тому времени уже давала возможность для Медведева стать президентом. Медведев, как и Путин, формулирует, выражает свою открытость и готовность к сотрудничеству. Но в то же время, несмотря на глобальный финансовый кризис, стремится показать, что российская экономика не потерпела существенного урона в результате этих событий, и мы готовы, если нужно, ответить и на дальнейшее притеснение и давление со стороны Запада. Но что изменилось в данной ситуации? То, что и сам Запад изменился, и то, что Барак Обама счел возможным не реагировать так, вот, как, к примеру, сейчас реагирует на украинский кризис Запад, не реагировать на российско-грузинский конфликт, и вместо этого начать то, что получило название перезагрузку отношений с Россией. Вероятно, недостаточные знания России, вероятно, плохие советчики Обамы предложили ему тогда строить отношения преимущественно с Медведевым. Потому что Медведев теперь законный президент, и, соответственно, можно, учитывая, что этот человек обладает более либеральными, близкими нам убеждениями, он хочет сотрудничества, а Путин показал себя как человек крайне трудный партнер, недоговороспособный, думающий преимущественно о силовых интересах и геополитике, давайте сделаем ставку на Медведева. Давайте будем выстраивать отношения с ним прежде всего. Это, конечно, была ошибка, и есть масса примеров того, что именно это мышление было в основе политики Обамы. Когда он поехал первый раз в Россию, это было летом 2009 года, он встретился с Путиным только один раз, хотя они общались несколько часов за завтраком. Все остальное время, все три дня после этого были проведены, чуть не подчеркнуто, только с Обамой. То есть только с Медведевым. Ну и в дальнейшем ставка была сделана на Медведева, во многом подчеркнута за счет Путина, забывая о том, кто все-таки является первым лицом государства. Забывая о том, это как мы говорим, Russian Politics 101, что неформальные связи в российской политике играют часто более важную роль, чем формальные связи. То, что Путин был премьер-министром, делало его менее значимой фигурой. И, кстати говоря, целый ряд позиций президентства Путин трансформировал, перевел тоже на офис премьер-министра. То есть и формально центр сместился в ту сторону. Но Медведев, тем не менее, сформулировал те позиции, которые были ему очень и очень близки. И ему в этом смысле перезагрузка Обамы очень помогла, потому что это было то признание, по крайней мере, отчасти то признание, которого он искал. Это была все-таки совершенно другая политика, чем та, которую проводил Буш. Это была попытка решать конкретные вопросы, которые интересовали тоже и Россию тоже. Это вопросы ядерного контроля за ядерными вооружениями. Это, во-первых, проблема для России, учитывая ее ядерный потенциал. Это, во-вторых, поднимает российский престиж на уровень второй державы в переговорах. И это создает основу для движения дальше к решению некоторых других важных вопросов. И они, как вы помните, продвинулись по целому ряду направлений. Был подписан важный рамочный договор об ограничении ядерных вооружений. Было создано целый ряд комиссий, которые сейчас, многие из которых сейчас перестали существовать, комиссии о решении конкретных вопросов, углубилось экономическое сотрудничество, Россия вступила в ВТО в то время, вот нравится это или нет, ряду представителей российского внешнеполитического сообщества, Медведев, безусловно, считал важным двигаться в этом направлении, как и Путин в этом вопросе. И Обама в этом отношении тоже способствовал вступлению России в ВТО. Ну и принципиально важно, что основа для этого была создана. Вот та атмосфера конфронтации, которая существовала после цветных революций, она стала меняться после кавказских событий, после признания России независимостью Южной Осетии и Абхазии. Естественно, Соединенные Штаты этого не признали и не могли признать, но атмосфера стала меняться. Стало возникать что-то похожее на доверие. В этом контексте Медведев сформулировал целый ряд важных позиций во внешней политике. Он вновь ушел от политики многополярного мира, от концепции сдерживания Соединенных Штатов, и вернулся к тем позициям, которые Путин озвучивал в течение первого срока. Вы помните эти позиции. Важность модернизации, важность подчинения всей внешней политики, стратегии модернизации. Внешняя политика должна работать на внутреннюю. Был основной лозунг этой стратегии. И он это подчеркивал и во встречах с послами, и во встречах с Думой. Он говорил о том, что для нас сегодня важно двигаться прежде всего в сотрудничество с теми странами, которая является источником технологии экономического роста. И мы должны строить союзы, дипломатические союзы на основе модернизации. Он называл это союзы модернизации, модернизационные союзы. Ну, внутри страны тоже были некоторые подвижки, как вы помните. Обоснованием чего было высказывание Медведева, что свобода лучше не свободы. Хотя он двигался, имея в виду ситуацию, сложную политическую ситуацию внутри страны, осторожно, но тем не менее у него, скажем так, было две важные цели, как у преемника Путина. Одна внешнеполитическая – улучшить отношения с Западом, а вторая внутриполитическая – прежде всего восстановить доверие с теми, кто крайне скептически и подозрительно относился к этому моменту, к Путину, со средним классом. И во многом, имея в виду эту задачу и эту аудиторию, и были произнесены вот эти слова, что свобода лучше не свободы. Вы помните, что после этого были некоторые важные визиты, и Обама приезжал в Москву, и Медведев ездил, в том числе в Силиконовую долину. Это тоже попытка модернизировать экономику путем оживления высоких технологий. Но проблема в том, что уже тогда возникли и нерешенные вопрос. И решения этих вопросов, по сути дела, не было. И предложено тоже не было. Медведев хотел, в частности, чтобы была выстроена новая система безопасности в Европе. Кто-то из вас, возможно, помнит, что уже вскоре после кавказских событий он предложил так называемый паневропейский пакт. Новый договор о безопасности. И он прямо сказал, что это не против НАТО. Но мы считаем, что главная причина того, что произошло в Грузии, что у нас нет общих структур безопасности. Это был очень тонкий намек и дипломатическая форма, в которой была, по сути дела, высказана мысль, что если мы не являемся частью безопасности, то мы будем решать эти вопросы так, как мы считаем нужным. И грузинский конфликт – результат того, что мы не являемся частью этой безопасности. И он попытался, прежде всего, в диалоге с Францией и Германией выстроить этот новый пакт по безопасности. И из этого, как некоторые из вас, наверное, помнят, сейчас уже об этом немало написано, тоже ничего не получилось, вообще ничего. Его вежливо выслушали и вежливо дали ему понять, либо лично, либо по дипломатическим каналам, либо в открытой прессе, что НАТО – это и есть основа европейской безопасности, нам больше ничего не нужно. Нас это вполне устраивает. Это, собственно говоря, то, о чем сказала Хиллари Клинтон. Это первый сигнал и красная лампочка для Владимира Путина. А и для Медведева тоже в данном случае. Никаких
попыток даже двинуться в направлении того, чтобы включить Россию в европейские структуры безопасности, предпринято не было. Более того, было откровенно дано понять, что и по сути дела, нужно это проглотить России. Это первая проблема. Добавок к этому развертывали противоракетную оборону. Первоначально Барак Обама сказал, что это будет делаться в другой форме, чем при Джорджа Буше. Но развертывание продолжалось, и планировщики российские, и военные планировщики исходили из того, что да, действительно, в ближайшие несколько лет это не представляет никакой проблемы, никакой угрозы для России, но в перспективе это может быть использовано для того, чтобы, в конце концов, российские ядерные объекты и объекты безопасности, которые находятся в европейской части России, стали бы предметом более пристального внимания. Это элемент как минимум разведки, а как максимум возможной угрозы нападения. Кроме того, возникла новая проблема, и это проблема, которая тоже имела свои корни в цветных революциях. Это проблема так называемого ценностно-либерального подхода. Белый дом, как вы помните, захотел всячески улучшить отношения с Россией, но при этом постоянно настаивал на том, что российская система в политическом и в ценностном отношении нелегитимна, что Россия должна быть демократией, что российские права человека, как они на сегодняшний день соблюдаются в России, неприемлемы для Вашингтона, и Вашингтон будет строить свою политику в соответствии с тем, как Россия соблюдает права человека. Во время визита американского президента в Москву, помимо встреч с Кремлем, постоянно организовывались тоже и встречи с так называемыми представителями гражданского общества, с оппозицией, условно говоря. И чаще всего это были встречи с оппозицией близкой Западу, с прозападной оппозицией. Люди, которые сегодня, скажем, входят в Изборский клуб, ни в коем случае не участвовали в этих встречах, их никто и не приглашал. Для Путина, для людей, которые находятся у власти в России, это сигнал, что потенциально этих людей хотят использовать. Через них хотят потом оказывать давление и на официальный Кремль. И для Путина было, скажем так, недавно хорошим сигналом то, что Дональд Трамп инструктировал Рекса Тиллерсона в течение первого визита его в Москву ни в коем случае не встречаться с представителями гражданского общества. Это смена приоритетов. Это новая основа для движения вперед, о чем мы скажем завтра. Это тоже было воспринято с подозрением. И почва для этого уже была создана благодаря поддержке Запада к цветным революциям. Но, по сути дела, политика была той, о которой сегодня с разочарованием и говорят во внешнеполитическом сообществе. Давайте попытаемся договориться по основным вопросам. Иран, сокращение ядерных вооружений, возможно, совместное патрулирование и обеспечение стабильности в Афганистане. Опасно по всем остальным вопросам, вам следует принять нашу позицию. И это было сделано очень часто в довольно бесцеремонной форме. Путин человек крайне к этим вопросам чувствительный. А это проблема для Соединенных Штатов, в том числе и по этой причине. Один пример. Когда во время своего визита в Москву весной 2011 года Джо Байден встречался с Путиным, он прямо ему сказал, что мы бы не хотели, чтобы Владимир Путин, чтобы вы выставляли вновь свою кандидатуру на пост президента. Вот если вы немножко представляете себе, кто такой Владимир Путин, а Джо Байден хорошо представляет себе, кто такой Владимир Путин, то это сигнал Путину, что нужно идти во власть опять. Что ни в коем случае нельзя дать Медведеву переизбраться президентом. Если такие люди, как Байден, говорят мне не выставляться, это значит, что есть серьезная опасность, и я обязательно выставлю свою кандидатуру и вернусь во власть, вопреки тому, что вы думаете. Более бесцеремонного вмешательства во внутреннюю политику России представить себе трудно. Но, к сожалению, это в порядке вещей. Это было в порядке вещей тогда. Будет ли это в порядке вещей сегодня, поживем увидим. Но это тоже было гроб или гвоздь в гроб под названием «Перезагрузка». Поэтому, когда Путин вернулся в марте 2012 года, уже были другие основания для развития отношений, уже были протесты, уже было Болотное, уже были все обвинения в адрес Хиллари Клинтона о том, что она финансирует протест и готовит цветную революцию в России. Все это было на этом же основании, на основании того, как восприняли внутреннюю политику в США. Нравится вам это или не нравится, как развивается Россия, но исходите из того, что то, что вы делаете неправильно и должно соответствовать тем, как у нас, это не основа для движения вперед. Ну и Медведева тоже изменились позиции довольно скоро. Он выразил крайнее разочарование по поводу того, как отнеслись к его идее паневропейского договора. И он выразил крайнее разочарование по поводу того, как шли переговоры по противоракетной обороне. И уже в конце 2010 года он делал заявления весьма-весьма воинственные по ПРО. Тогда он как раз и сделал заявление, помимо разногласий по Ближнему Востоку в то время, он сделал заявление о том, что у нас не остается выбора, если вы будете продолжать развертывать противоракетную оборону в Румынии и в других частях Восточной Европы, то мы размещаем «Искандеры» в Калининградской области. Это и есть попытка сдерживания в то время. И когда Путин избрался в марте 2012 года, это была уже другая совсем атмосфера, другие условия, разногласия сторон только углубились. Когда Барак Обама переизбрался, он тоже стал вести отличающуюся линию в отношении России, отличающуюся линию в отношении к Путину. Как вы помните, Путин был приглашен ехать на саммит НАТО в Чикаго. После своего избрания он отказался ехать на этот саммит. Это было, безусловно, демонстрация своего недовольства позиции США по ПРО. Была постоянная теперь уже критика роли США в Сирии. Россия блокировала западные резолюции в Совете Безопасности. Россия вышла из американской программы Нуна-Лугара по снижению ядерных угроз. Затем предоставила политическое убежище Сноудену. Вот я просто воспроизвожу для вас контекст, основные события. И возникли новые разногласия по линии ценностей, потому что на этом этапе был принят закон Магнитского. У Барака Обамы была возможность, по крайней мере, формально. Он старался заблокировать этот закон неформально. Он понимал, что это, безусловно, сигнал и красная линия для Путина. Он старался убедить Конгресс все-таки не идти по этому пути, но закон был принят, и Обама решил не ссориться с Конгрессом. Для него в данном случае внутри политические соображения были более существенны, чем отношения с Россией. И вето, которое он имел возможность наложить, он не использовал. Ну и в ответ на это, в ответ на закон Магнитского, на санкции против коррупционеров, против нарушителей прав человека, это приняло более широкую форму практически сразу. Это стало возможностью для того, чтобы накладывать санкции в зависимости от того, как ведут себя российские чиновники, представители политического класса. В ответ на это пошел зеркальная политика в данном случае. Российская Дума приняла целую серию законов. Довольно быстро и поспешно это было сделано. Очевидно, что был политический заказ в связи с этим. Ограничивающий приезд американских чиновников в Россию, как вы помните, закон, так называемый закон Дима Яковлева, запрещавший усыновление российских детей американскими. И этот конфликт ценностей продолжал развиваться по нарастающей. Это, если хотите, конец перезагрузки и, собственно говоря, полное признание ее поражения. Сегодня, кажется, с этим согласен и Майкл Макфол, что перезагрузка потерпела сокрушительное поражение, как один из ее архитекторов. Почему? Ну, во-первых, конечно, сыграло свою роль непризнание важных для России интересов, на которых она настаивала с 90-х годов, включая НАТО и военную планировку в Европе. Во-вторых, это фактор Путина, несомненно. Вот вам два фактора, который объясняет это. Готовность Путина проводить наступательную внешнюю политику сыграла важнейшую, если не решающую роль. Давайте прервемся на 10 минут, и у нас еще будет время пообщаться. Спасибо.